Между синим и синим мир зеленого цвета. У нас в эфире Русское радио Иваново. И у нас с вами гость, сейчас я его объявлю не сразу. Многие уже знают об этом, но есть и те, которые нет. Сегодня 28 марта, вторник, день больших перемен. День рождения стиральной машины, Всемирный день историка и день резиновых калош. А еще сегодня именины у Иоанна, Александра, Дионисия, Никандра, Алексея, Михаила и Дениса. Мы поздравляем всех. А сегодня в нашей студии молодой человек. Вот я хочу немножко поговорить о субъективном. Вот смотрите, мне 42, у меня четверо детей. И в студии приходит вот такой молодой богатырь. Ему 32, и он мэр города. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот как вот это ощущение в 32 года и мэр города?
Ну, мне часто говорят о моем возрасте, и я уже к этому достаточно привык. Ощущение, я думаю, что у любого человека, который стал мэром такого большого города, они, конечно, ощущение того, что на тебе лежит огромный груз ответственности. И мы были знакомы с Алексеем Алексеевичем Хохловым, предыдущим мэром, до его назначения главой города. И, конечно, там должность серьезно повлияла. То есть вот он ходил такой достаточно напряженный, грустный. И когда он мне передал город Иваново, ну, сейчас это опять тот же самый Алексей Алексеевич, которого я долгое время знал.
А вот у каждого человека есть какой-то внутренний возраст, то есть не паспортный, а ощущение внутреннего возраста. Он у вас какой? Насколько себя ощущаете?
Ну, сложно сказать. Дело в том, что не ощущаю я, к сожалению, себя каким-то особо молодым человеком. Может быть, это связано с тем, что работать пошел достаточно рано, по-моему, там с 13 лет я работаю, и в институте старался также и работать, и получать второе образование, и было мало всегда свободного времени, и достаточно... Также рано я себя почувствовал взрослым, ответственным за судьбу своих близких, и поэтому тут, я думаю, что нет у меня какого-то ветра в голове. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться, я думаю, не только мне, но и всем жителям города.
А жителям так особенно, да. Хорошо, мы сегодня заявили, формат беседы не совсем обычный. Мы не будем отбирать хлеб у СМИ, которые такие серьезные, вдумчивые, и задают, наверное, вопросы какие-то такие, ну, по горячим точкам муниципий, да. Мы, значит, предложили сделать это следующим образом. Мы разложим это все равно по основным каким-то опциям вот таких, таких хозяйственных забот, которые несет на себе город, но попробуем, значит, обозначить, что происходит сейчас, на какой-то шаг вперед, а еще попытаться смоделировать, что, возможно, из себя представляла бы вот эта сфера через 50, допустим, лет в нашем городе. Приступим?
Давайте попробуем.
Давайте начнем с бренда города. Какой бренд из брендов, вот, например, там город невест, советы, что у нас еще есть?
Город молодежи.
Город молодежи, текстильный край. Что вот вам ближе?
Мне ближе, конечно, город невест. Да. По крайней мере, это действительно бренд, он узнаваемый везде и за границей. И, соответственно, это бренд тоже со своей историей, хотя в последнее время он обновился, да, последние там 10-15 лет вот, с помощью Comedy Club. Но мы должны понимать, что эти бренды, они друг другу не противоречат. И все их мы должны использовать в развитии нашего города и каким-то образом позиционировать. И в том числе с учетом развития туризма. И да. Жители нашего города иногда считают то, что у нас город не туристический. Это явная ошибка, мы сейчас это видим. И Иваново постоянно занимает, ну, одну из первых 10 позиций по городам, которые рекомендованы Ростуризмом к посещению. Как, например, у нас это было вот недавно совсем на Масленицу. И город наш – это стабильная часть Золотого кольца. Мы об этом подробно будем говорить в рамках Дня города в этом году. Будет у нас и конференция. Мы постараемся провести интересные мероприятия с приглашением всех городов, которые входят в Золотое кольцо. Да, конечно, мы не такой древний город, как Ярославль или Владимир, но и нам есть что рассказать о истории государственности российской. И та часть, вот, о которой вы упомянули, это родина Первого Совета, город текстильщиков. Да, это совсем недавняя история, но которая значительный интерес представляет именно в разрезе развития нашего российского государства. В том числе и вспомним о том, что Иваново рассматривалось как столица
Пролетарская столица, да, третья,
да. И потом у нас была огромная область, которая включала вот как раз и Ярославль, и Владимир. И нам есть о чем вспомнить и есть о чем поговорить, и поэтому все эти бренды, они интересны, и я думаю, что они должны развиваться параллельно. Если мы говорим о каком-то брендировании, да, то это работа сложная, вот составление брендбука, я думаю, что это... не то, с чего надо начинать главе города, и когда у нас будет меньше проблем с дорогами, со снегом, да, я думаю, что мы к ней тоже обязательно подойдем, а так жду реакции от общественности, каких-то интересных предложений, которые мы сможем уже обсуждать.
Кстати, насколько вы действительно открыты для обратной связи? И каким каналом, возможно, там пользоваться населению?
Ну, традиционно мы используем социальные сети, это Twitter. К сожалению, сейчас у меня мало времени для того, чтобы именно самому отвечать и отслеживать обращения, которые приходят. Но у меня есть замечательный пресс-секретарь, который берет на себя функцию распределения задач между руководителями подразделений, кому адресованы эти вопросы, и, соответственно, стараемся осуществлять также контроль выполнения поручений. Это что касается вот такого неофициального канала. А плюс у нас, конечно, есть и официальные электронные почты, порядок обращения граждан, в том числе в письменном виде, и стараемся так, чтобы любой гражданин у нас был услышан.
Хорошо, мы немножко убежали от темы. Значит, с брендом мы разобрались. Возможно, это действительно будет какая-то мультибрендовая, да, структура где-то там уже.
Ну, по крайней мере, я не вижу, чтобы родина Первого Совета как-то мешала городу, да, быть еще и городом Невезда, или городом молодежи. И в любом случае повестка-то позитивная по всем этим направлениям.
Хорошо. Архитектура и строительство. Как бы сейчас тоже не очень понятно. Иванов называет то городом конструктивизма, то еще каким-то образом. Как вы думаете, сейчас можно как-то определить облик такой архитектурный города Иваново?
Через 50 лет, да, мы про это говорим.
Вот пока сейчас, что...
Пока сейчас, да. То есть, ну, потому что 50 лет – это такая все-таки достаточно отдаленная перспектива, и 50 лет, тут нам надо еще смотреть, как страна у нас будет развиваться, и, да, соответственно, это в любом случае будет отражаться на субъектах Российской Федерации и на городах областного значения, как Иваново. Что касается...
Иваново может укрупниться?
Или... Может, но такой ведь цели не может быть у главы города, да, там, укрупняться и так далее, потому что попробуй присоединить какую-то территорию, и ты получишь плюсом еще дополнительные проблемы с теми же там дорогами, и инфраструктурой всей, и вопрос этот очень сложный, и если такое решение, оно будет принято когда-то, ну, значит, оно будет максимально проработано и объективно. То есть пока таких каких-то задач по расширению города, ну, действительно не стоит. Да. Нам надо сначала жизнь в городе наладить так, чтобы всем жителям было максимально комфортно. А когда у нас город оснащен только 30% тротуаров и автомобильных дорог ливневкой, да, ну, понятно, что мы в любом случае всегда весной будем сталкиваться с тем, что в воде просто некуда уходить, и с разрушением дорог самих, просто потому что вот вода на них стоит, никуда не уходит, размывает асфальт. И, конечно, есть над чем работать. Что касается самой архитектуры, самую главную задачу я себе сейчас вижу — это уход от точечной застройки. К сожалению, много участков у нас в последнее время было продано с аукционов, передано инвесторам как земельные участки для развития жилищного строительства, какого-то, каких-то коммерческих объектов.
Да.
И проблема такая есть. Мы сейчас максимально постарались ограничить площадь точечной застройки. Соответственно, по жилой застройке ввели требования по автомобильным парковкам, местам рекреации, детским площадкам, ну, что уже, соответственно, сузило возможность у застройщиков вот эти свечки внутри дворов лепить. По крайней мере, сейчас по многоквартирным домам такая история у нас уже не актуальна. Остались вот у нас какие-то небольшие такие коммерческие объекты, которые будут вылезать, я думаю, что на протяжении всех следующих 10 лет. Сейчас тоже думаем, что с этим делать, чтобы у нас какие-то мелкие магазины, которые, в принципе, жителям-то не нужны, или офисные центры, они тоже у нас размещались все в интересах именно жителей города, а не в интересах вот этих там небольших совершенно инвесторов. Что касается элементов конструктивизма, конечно, это действительно памятник истории, дом пуля, дом корабль, памятники федерального значения. Главная задача у нас сейчас стоит их сохранить. Было бы прекрасно, если бы у нас центр города, например, те же фабрики, которые у нас расположены вдоль набережной реки Увать по центру, да, то есть это у нас от парка Степанова и за Соковский мост, вот эту территорию, если нам удастся развить в том числе и с учетом исторических особенностей нашего города, а это именно как раз 30-е, может быть, 20-е, 40-е да. даже годы прошлого века, то будет замечательно. Но для этого надо искать серьезных инвесторов и серьезные вложения, просто чтобы вот у нас сделать такую новую зону в центре города. И сделать это возможно. Единственное, что сейчас экономическая ситуация, наверное, связывает руки тем компаниям крупным, да, которые могли бы этот проект начать хотя бы реализовывать. Но концепция и понимание у нас этого есть, что нужно делать. И работать над этим, конечно, тоже надо.
А что будет с домом пули? Есть какие-то уже...
Дом пули рассматривается сейчас в судебном порядке, то есть дело в том, что, еще раз повторю, это федеральная собственность, и ни город, ни область, даже если бы у нас были на это деньги, не может эти деньги выделять. Будет он признан у нас аварийным сооружением, которое надо сносить, или будет принято решение о том, что он восстанавливать, что собственник будет его восстанавливать, будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Я еще раз повторю, что это не компетенция муниципалитета и региона, а вопрос, я думаю, что должен решаться в суде.
Так, мы ненадолго убегаем на рекламную паузу. Я сообщу вам канал, по которому вы можете нам прислать свои вопросы. Это СМС 8-906-512-107-7. У нас в гостях Владимир Шарыпов. Не переключайтесь.
Железной челюстью тебя прикусил, и бежать по этому кругу уже не хватает сил. Посмотри-ка на глобус, страна велика. Садись в самолет, поезд, автобус, рукой помаши, пока. В помойку все, ноутбуки, смартфоны, социальные сети, деревня, тайга, Сибирь. Метро не галопом, на аэродром. Утром проснулся, птички щебечут, а ты к колодцу с ведром. И куда ни посмотришь, поля до леса, и ты почувствуешь, вот началась твоя белая полоса. В помойку все, ноутбуки, смартфоны, социальные сети, деревня, тайга, Сибирь.
Русское радио Иваново. Все будет хорошо, обещаем. Да уже все хорошо. У нас в студии Владимир Шарыпов. И мы ждем ваши смски. А мы продолжаем разговор. Продолжаем наш разговор о городе. Мы говорили об архитектуре. И теперь можно перейти к той теме, за которой власти обычно разве что ленивые. Да и ленивые уже ругают, как бы. Дороги. Дороги. Что у нас? Да, с дорогами. Владимир, вы уже начали об этом говорить. Давайте к этому вернемся и попробуем эту тему прошкурить.
Значит, у нас традиционно весной, я думаю, на всей территории Центрального федерального округа России проблемы возникают. Дело в том, что у нас много переходов через нулевую температуру. Все это способствует разрушению дорожного покрытия. Конечно, хотелось, чтобы мы могли оперативно как-то реагировать, устранять все недостатки, но тут несколько факторов нам мешает. Первый — это, конечно, как нетрудно это произносить, да, но это все-таки погода, потому что даже сейчас ремонт дорог литым асфальтом зачастую подрядчиком у нас проводится с нарушением технологии, потому что как только у нас идет какая-то повышенная влажность, например, ну вот как мы видим последние несколько дней, там падает снежок, значит, или какой-то дождик, это уже говорит о том, что по технологии литой асфальт применяться не должен, потому что сама, значит, вот эта выбоина, да, она должна быть нормально зачищена, она должна быть обработана компрессором, и только после этого должно проводиться работы литым асфальтом. Но мы их проводим в том объеме, в котором сейчас нам позволяют мощности заводов, которые расположены в городе Иваново и Ивановском районе. Порядка 500 тонн литой асфальтобетонной смеси уже на улицах города у нас лежит. По крайней мере, подрядчик нам об этом отчитывается. Мы, конечно, это все будем контролировать, проверять, как администрация города. Но я даже вот по городу езжу, вижу, что ряд улиц у нас действительно ремонт ямочный был. А, к сожалению, видим, я думаю, что все жители города это фиксируют, то, что появляются новые. Да, тут, опять же, никто от этого не застрахован. Вот про дорогу на ТЭЦ-3 могу рассказать, что у нас там три термоса на прошлой неделе практически все свое время работали, да, и когда мы приезжали с проверкой с начальником управления благоустройства, было видно, да, что вот все ямы заделаны, потом с утра приезжаешь, и новые у нас там появляются трещины и выбоины, и с которыми мы, конечно, будем продолжать бороться, но ждем мы на самом деле установление благоприятной погоды для того, чтобы уже осуществлять и ямочный ремонт, и ремонт картами, да, который целесообразнее на самом деле, но с помощью обыкновенной асфальтобетонной смеси, да, но надо наступление положительных температур и, конечно, установление ясной погоды, чтобы не было осадков. В настоящее время у нас к торгам все готово. Я думаю, что погода нам позволит в середине апреля уже перейти на более дешевый, более долговечный ремонт дорог с помощью обыкновенного асфальта. Что касается планов по ремонту дорог, сегодня на правительстве, на заседании правительства я доложил губернатору о том, какие улицы у нас будут отремонтированы капитально. Задачу вижу я главную, ну вот если мы отойдем от ремонта, да, и от тех дорог, которые нуждаются в срочном ремонте, мы постараемся, конечно, их все охватить. Есть у нас на это дорожный фонд в 130 миллионов рублей. И по муниципальному заказу, по плану, который у нас управление благоустройства и управление капстроительства размещают в сети интернет, можно посмотреть, то есть какие дороги у нас вошли в план ремонта. Если будет какая-то экономия, конечно, мы будем увеличивать. А так, самой главной задачей я вижу улицу Станкостроителей, потому что она, пускай и не будет являться каким-то у нас полноценным обходом города, да, но она будет являться одной из его значимых частей, да, потому что у нас транспортный поток по улице Станкостроителей может уходить, пускай к автовокзалу, да, но это все равно выезд из города, и мы опередим тут вот этот западный обход, который нам область помогает достраивать.
Вот, кстати, да. По поводу транспортных разгрузок, мы в семье, честно говоря, довольно поздно обзавелись автомобилем, как-то принципиально было такое решение. И сейчас, честно говоря, вот так с ужасом я смотрю на количество прибывающих автомобилей, вот этих, да, то есть учащихся людей. Город несколько заперт вот этими фабричными большими территориями, два моста, в принципе, которые вот так вот соединяют две части города. Есть ли какие-то, да, у нас перспективы по каким-то развязкам, ну, то есть вот здесь вот этого транспортного коллапса-то у нас не будет?
Не будет, но мы понимаем, что все города достаточно крупные, которые уже столкнулись с этой проблемой, и невозможно просто расширение дорожной сети в центре города особенно, переходят на одностороннее движение. Да. И Иваново тут, в принципе, нормально в этом тренде двигается, нигде у нас особых каких-то проблем нет, кроме часов пик. И то, если мы будем сравнивать с пробками московскими, да, мы поймем, что проблемы у нас практически не существует. А так переход понятен, на такой принцип организации движения. Другое дело, что он должен быть максимально проработан, и поэтому сейчас каких-то изменений, насколько я понимаю, не планируется. Что касается разгрузки центра, дополнительного моста, он в этом году будет спроектирован, деньги выделены. То есть у нас будет от улицы Бубнова, соответственно, еще один мост через Увать, и это будет у нас еще дополнительной магистралью, которая позволит разгрузить и Шереметьевский проспект, и проспект.
В каком месте, какая локация, где этот мост?
А вот если от улицы Бубнова мы прямо проведем черту к реке перпендикулярно, вот в этом районе он и должен располагаться.
Ну, это здорово, да. Это хорошая очень новость.
Понятно, что стоимость строительства, она составляет 500 миллионов рублей всего этого счастья. И, конечно, мы очень рассчитываем на поддержку как области, так и Федерального дорожного фонда, потому что, как я уже сказал и обозначил, тот муниципальный дорожный фонд, понятно, что мы будем строить 7 лет, да? Да. Это если еще и весь ремонт дорог остальных исключим, но это невозможно. И поэтому мы как раз сейчас и приняли решение о том, что разрабатываем ПСД, а дальше пытаемся войти в областные и федеральные программы. Что касается улицы Станкостроителей, вчера губернатору докладывал о нашей идее, о том, что от улицы Некрасова до хотя бы полигона «Чистое поле» дорогу отремонтировать двухполосную. Для чего? Для того, чтобы те предприятия, которые сейчас там располагаются, потому что это значимый и перспективный район развития промышленности для нашего города, который все равно надо развивать. И потом у нас там есть крупнейшее предприятие «Красная Заря», да, к которому тоже практически нет подъездных путей. Вот мы должны эту проблему решить. И губернатор пообещал рассмотреть при выделении средств из областного дорожного фонда, в том числе и эту дорогу, хотя бы начнем. Стоимость ее 90 миллионов рублей. Соответственно, чтобы ее завершить, вот этот второй этап, то есть сделать полностью улицу Станкостроителей частью западного обхода, это еще 200 миллионов рублей. Ну, придется бить на этапы. Тут главное, чтобы область нас поддержала.
Да, все очень серьезно по деньгам. Давайте попробуем представить себе, что бы вам, возможно, было через 50 лет. Это, наверное, вообще уже не обязательно наземный транспорт, да, какая-то доминанта.
Было бы здорово, тогда у нас уйдут проблемы с асфальтом, можно все эти дороги засадить травой, цветами и сверху наблюдать за газонами ровными на месте дороги.
Особенно если будем летать на воде.
На воде летать, я думаю, что у нас такая Увать, она недостаточно приспособлена для водного транспорта, поэтому лучше на летающем сосредоточиться.
Хорошо. ЖКХ, какие сейчас самые болевые такие, скажем так, этой сферы? Момент.
Жилищно-коммунальное хозяйство, оно, конечно, у нас такая тема всеобъемлющая, да, это у нас и само жилье, и управление, и тут я, конечно, бы рекомендовал жителям уходить на самоуправление, если есть к этому желание. Да. Ну, потом у нас на рынке уже начали появляться нормальные управляющие компании, и мы видим это даже из средств массовой информации, потом мы видим и по обращениям граждан, какие управляющие компании работают хорошо, какие недостаточно. Вот у нас задача, как у администрации, помогать людям, заставлять работать управляющие компании и с помощью муниципального жилищного контроля, и с помощью штрафов от госжилинспекции, которые сейчас просто стали астрономическими, да, они начинаются от 150 тысяч рублей. То есть вроде все предпосылки есть к тому, чтобы у нас управляющие компании начали работать в интересах жителей. Что касается самого непосредственно уже коммунального хозяйства, тут у нас проблемы в том, что значит, нам надо сохранить те ресурсоснабжающие организации в работоспособном состоянии, которые занимаются у нас именно жизнеобеспечением, это и водоканал, и Ивгортеплоэнерго. Соответственно, в принципе, владение этими предприятиями, оно не стоит у города, да, на каком-то первоочередном этапе, да, потому что именно задача стоит в том, чтобы эти предприятия работали и могли развиваться. А пока у нас ощущение, то, что они могут развиваться и так, как сейчас работают, потому что даже эта зима показала, что все аварии, которые у нас были, они устраняются оперативно, и я думаю, что мы будем и дальше помогать этим предприятиям развиваться, ну, так, чтобы, конечно, не в ущерб жителям по тарифам, да, будем их контролировать, но у нас тариф на воду один из самых низких, по-моему, самый даже низкий в Центральном федеральном округе. По тепловой энергии тариф от теплоцентрали где-то в районе там 1000 рублей, а от ИГТСК уже 1700. Связано это с тем, что используются зачастую неэффективные источники теплоснабжения, устаревшие котельные. Ну вот задача у нас сейчас сокращать количество этих неэффективных источников теплоснабжения. Я думаю, что тут у нас тоже серьезный потенциал для развития предприятия имеется. Что касается благоустройства, ну, которое также относится у нас к сфере жилищно-коммунального хозяйства, всем нам хочется видеть, чтобы у нас город был чистым, благоустроенным. Принял я город в ноябре, как раз у нас неожиданно пошел снег.
Хорошо, да.
Подготовка к зимнему сезону велась при других руководителей. Сама зима прошла уже при нас, и, соответственно, я думаю, что с основной задачей мы справились по уборке автомобильных дорог, и многие это отмечают. Однако ту проблему, которую нам не удалось решить, это уборка тротуаров, да, потому что просто не было техники, которую даже можно было подрядчику привлечь на субподряд. Вот к следующей зиме мы должны подойти уже с решением этой проблемы.
Как планируете решать?
Привлечением дополнительной техники, потому что вряд ли город сможет себе позволить закупать технику, она очень дорогостоящая, то есть порядка там, ну, от 5 до 10 миллионов рублей. Малогабаритная техника стоит, и, ну, совсем навесным, конечно, оборудованием. И я думаю, что целесообразнее было бы привлечение каких-то сторонних организаций, да, для уборки улиц, потому что сейчас у нас зимой этой было порядка 7 малогабаритных тракторов, ну, таких машин, как Бухер, да, и в принципе, небольшие трактора, которые используются в сельском хозяйстве, тоже могут работать над прометанием и посыпанием тротуаров. Но их, конечно, не хватало, да. То есть мы тоже эту работу фиксировали, эту ошибку видим. И, конечно, тут у нас опять связь идет с управляющими компаниями, потому что придомовая территория – это все-таки забота должна быть управляющих компаний, и надо от них добиваться того, чтобы у нас придомовые территории были убраны. Не все управляющие компании, конечно, хотят в это верить. Ну, наша задача их
убедить в этом.
Убедить, да, и склонить к тому, чтобы они в том числе и придомовыми территориями занимались. Потому что человек делает вывод о том, что убран город или не убран, когда выходит из подъезда утром, да, и видит о том, что если у него во дворе там машину просто выталкивать приходится, да, да, как у нас это там в ряде микрорайонов, там, например, в Московском, да, происходит, ну, конечно, это не дело, да, и это там потом, что все остальные улицы почищены городом, ну, для человека это уже просто вот заряд негативной какой-то энергии на весь оставшийся день, вот это серьезная проблема.
Планер, вы коренной Иванович?
Да.
Есть у вас какие-то любимые места в городе?
Есть. Улица Павла Большевикова у меня одно из любимых мест, просто из-за того, что я там все детство ходил пешком, ездил на велосипеде. Дело в том, что жил в областной больнице, а, соответственно, огород, который мне приходилось посещать два раза в день, там с утра и вечером, для того, чтобы там полить огурцы и помидоры, находился в районе ЗЧМ, ну и находится сейчас, конечно. И поэтому, ну, для меня это такая родная улица, по которой я постоянно ходил. А что касается предков, мне еще дедушка рассказывал, как его, соответственно, отец участвовал вот во всех событиях 905 года, и потом все, что было связано у нас с революцией. То есть были потомственными ивановцами и именно работали на фабриках.
То есть у вас прямо род ивановский?
Ну, понятно, что он разбавлялся там. И,
понятно.
Да, но вот со стороны матери у меня как раз именно коренные ивановцы.
Хорошо. Я думаю, когда-нибудь будет востребована какая-нибудь такая прогулка с мэром по городу. Сейчас вот это модная тема.
Тема модная. Я думаю, что в следующий раз мы там через несколько лет к этому формату вернемся, потому что подобная прогулка у нас уже была на одном из телеканалов. И, соответственно, в том числе и негативных отзывов она собрала очень много, потому что людям кажется, что это чистый пиар.
Слушайте, а любое телодвижение, мне кажется, власть имущих, чиновника, оно как бы вот влечет, то есть обязательно находятся силы, которые хотят покусать, это как бы естественный процесс.
Согласен, к этому относиться надо нормально, потому что люди видят в руководителях такого уровня в любом случае источник каких-то там нерешенных своих проблем, да, просто будь то это жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дороги. То есть, и, в принципе, я их понимаю, потому что я недавно был также на их месте. Да. Ну, вот, и, например, когда я тут на позапрошлой неделе съездил в Ярославль и на одном колесе привез две грыжи, а еще одно пришлось поменять колесо, ну, соответственно, я тоже, конечно, так думал о тех руководителях не очень лестным образом. Поэтому людей я понимаю и будем к ним, к этой критике относиться нормально и конструктивно.
Есть какие-то города, возможно, не здесь, за рубежом, которые вы посещали, которые как бы вам импонируют, вам могли бы взять некий за образец управления и вообще вот структуры города?
Сложно сказать. Для меня сейчас образцом является, наверное, Владимир. Достаточно динамично у них развивается и город, и область, и даже в плане там транспорта мы видим, что там почему-то у нас особый транспорт работает и средней вместительности, и высокой вместительности, низкопольный, да, и там почему-то у нас перевозчики нормально себя чувствуют, да. Видимо, работают с рентабельностью, а с нашими перевозчиками вот на прошлой неделе разговаривал о том, что мы в любом случае в конкурсе будем прописывать обязательность нахождения на маршруте низкопольных транспортных средств, как минимум средней вместительности. Ну, у них там вызвало эту такую волну протеста, что у нас нет денег и так далее. Ну, опять же, какие-то маршруты, наверное, можно и оставить для удобства граждан теми же транспортными средствами, которые сейчас находятся на маршруте. Но в любом случае в городе у нас должны появляться комфортабельные транспортные средства. К этому мы подойдем в третьем квартале, когда у нас начнутся торги по маршрутам, по городским. И останется еще договориться с департаментом дорожного хозяйства и транспорта по межмуниципальным маршрутам, потому что они составляют сейчас порядка 50% от городских перевозок. То есть это те, которые захватывают у нас, например, там Кохму, Новоталицы, Богородская, они же потом через весь город, по сути, проходят и являются, по сути, городскими маршрутами, но на которые мы не имеем влияния.
Да-да-да. Не планируется пока повышение проезда?
Повышение проезда мы провели по троллейбусу, соответственно, 17 рублей было принято решение, перевозчики нам рекомендовали 19, сам ИПТ, конечно, выходил с предложением по экономически обоснованному тарифу, а он более 26 рублей, мы приняли решение повысить на 1 рубль, потому что я не очень верю в то, что даже если мы повысим до общего тарифа с частными перевозками, да, то, что это как-то существенно на экономике предприятия отразится, и поэтому у нас должен быть транспорт такой социальной направленности, и плюс люди, которые привыкли им пользоваться, не должны там видеть, что у нас там как-то существенно растет стоимость. А что касается остальных перевозчиков, то это компетенция областная, департамента энергетики и тарифов. И
Много было вопросов по поводу троллейбуса, судьбы троллейбуса. То есть, выживет ли он в Иванове?
Троллейбус в Иванове выжить должен. К сожалению, мы потеряли трамвай, а если мы потеряем троллейбус, мы превратимся в такой уже уездный город, и, соответственно, это допустить нельзя. Другое дело то, что по самому ИПТ, по предприятию, которое сейчас занимается у нас электрическим наземным транспортом, конечно, работать по оптимизации не только состава, который работает с техникой, да, в том числе и управленческого, и имущественного, обязательно надо. То есть двигаться мы в этом направлении и будем. Ситуация финансовая там крайне тяжелая. Порядка 250 миллионов городу обходится содержание троллейбуса сейчас. Плюс при этом накапливаются долги. Вот за два года ИПТ накопило порядка 100 миллионов рублей долга перед пенсионным фондом и налоговой службой. Ну, то есть это недопустимо. Да. И если мы опять же с вами начали говорить с дорожного фонда, да, мы все представляем, что вот если бы, например, у нас эти троллейбусы находились на самоокупаемости, в три раза больше дорог мы могли бы делать. И, например, этот мост через Увать мы могли бы построить за два года без привлечения дополнительных средств. А и, это... конечно, стоит задача у нас оптимизации, но да, она стоит каким образом? Тем, что троллейбусные маршруты сохраняться должны, соответственно, троллейбусный парк надо обновлять, но тратить деньги именно на развитие предприятия, да, а не просто на его текущее содержание, потому что это путь в никуда. Рано или поздно он приведет нас к тому, что все троллейбусы у нас устареют, и ездить просто будет нечему.
Но это как бы всегда будет дотационная сфера, то есть, в принципе, на рентабельность, собственно, электрический транспорт не может выйти.
Скорее всего, не может выйти на рентабельность. Те примеры, которые иногда у нас некоторые гражданские активисты приводят, они неприменимы к городу Иваново, потому что если сравнивать, например, с Ковровым, ну, это достаточно компактный город, по населению несравнимый с Ивановым, и сама просто контактная сеть троллейбуса, она гораздо менее разветвленная, что приводит также к снижению сокращения потерь при передаче той же электроэнергии. И масса факторов, которые нам говорят о том, что троллейбус у нас всегда будет дотационным. Но еще раз повторю, потому что сейчас уже у нас какая-то грань пройдена, да, когда эти дотации становятся уже действительно неразумными, да, для бюджета города. И мы видим, что даже в Москве и от электрического транспорта стараются постепенно уходить, и тоже эти тенденции мы видим. Другое дело, что у столицы, конечно, гораздо больше возможностей менять на более эффективные транспортные средства, которые могут там куда-то доехать и бесконтактной сети, да, мы их видели. И просто есть деньги на развитие именно троллейбусного предприятия. У нас, к сожалению, такой возможности нет.
Хорошо, очень исчерпывающе по поводу троллейбусов. Давайте продолжим ту нашу структуру. Социальная сфера тоже как бы такое стало уже общим мнением о том, что Иваново депрессивный регион с большим процентом безработицы. Как сейчас на этом, в этой сфере?
Ну, что касается безработицы, я думаю, что тут у нас безработица, она вся такая достаточно неявная. То есть большинство людей, которые у нас числятся безработными,
на самом деле
работают. Это самозанятость, мы это фиксируем во многих отраслях нашей экономики, в том числе и там и в текстильной, и в торговой. Стоит ли с этим бороться? Ну, наверное, с точки зрения бюджета, конечно, стоит, потому что тот же налог НДФЛ, да, на физические лица, он идет у нас в муниципальную казну. Другое дело, что сейчас начинать какие-то резкие действия, да, тут можно, опять же, помешать бизнесу развиваться и работать в таких сложных условиях, которые сейчас и без того есть, поэтому, наверное, самой по себе какой-то у нас глобальной проблемы с безработицей не существует. По отраслям вот социальным, что хотел бы сказать. Соцопросы проводим и используем данные различных сторонних источников, да, которые тоже занимаются анкетированием населения. По образованию у нас удовлетворенность населения, ну, практически на уровне там, 70-80% колеблется. Я считаю, что это серьезное достижение и руководителей образования, и городских, и областных, потому что в целом можно считать, что проблемы, по сути, нет. Есть проблема у нас в здравоохранении, связана она с тем, что зачастую люди, которые руководят поликлиниками, стационарами, просто не хотят должным образом наладить работу с пациентами. Там удовлетворенность, она где-то на уровне там, 30% находится. Угу. Ну, я не хотел бы тут какие-то прямые ссылки делать на эти социальные опросы, потому что мы их не можем использовать в публичной плоскости. Понятно, это понятно. Как вот мы сейчас видим субъективно ситуацию, да, будем так говорить.
Ну, вопросы здесь есть, да,
я знаю. По здравоохранению, опять же, тоже мы можем понять недовольство, да, оно зачастую является субъективным, потому что когда человеку плохо, в любом случае у него больше желания как-то негативно оценить здравоохранение, то есть ну, больницу, куда он попал, или поликлинику, куда он пришел. И тоже все это совершенно человеческие чувства, понятные. Но работать над этим надо, потому что проблему мы фиксируем вместе с департаментом здравоохранения. Напомню то, что у нас здравоохранение сейчас не является сферой деятельности муниципалитета, а переведено на уровень субъекта Российской Федерации. Но все, что происходит в городе, имеет отношение и ко мне, и к администрации. Поэтому мы также будем департаменту здравоохранения помогать работать в том плане, что наладить в городе эффективную систему здравоохранения хотя бы в объеме тех ресурсов, которые сейчас имеются у нас у городских больниц и поликлиник.
Владимир Николаевич, а знаете, вот если я не задам пару вопросов по социальной сфере, мне простят, но здесь было масса вопросов по каким-то личным аспектам, поэтому вы меня простите, я их задам. А по поводу не совсем с такого форматного внешнего вида, то есть как бы очень крепкий такой здоровый человек, как поддерживаете форму?
Да, штангой занимаюсь и плаваю.
Давно?
Года 4 до этого занимался карате, боксом, но вот от этих видов спорта пришлось уйти, ну, потому что задач каких-то нет, там, в соревнованиях участвовать, и задача просто поддерживать форму, чтобы сильно не поправиться и влезать в экран, а то придется ходить только на радио.
Значит ли это, что у нас в Иване будет очень хорошо развиваться какой-то такой вид спорта, который вам... То есть, ну, например, тяжелая атлетика?
Нет, у нас должны развиваться все виды спорта, и спорт у нас, самое главное, должен быть массовым, хотя, конечно, и спорт высоких достижений, он важен именно в развитии массового спорта тем, что у людей, у детей, которые приходят в этот вид спорта, должны быть какие-то примеры, причем примеры не какие-то у нас общефедеральные или мировые, да, а вот должен быть там чемпион мира, который да. его тренирует, или там чемпион России. Это всегда здорово, и поэтому спорту мы, конечно, как и в целом молодежной политике, мы должны уделять особое внимание.
Спасибо огромное за беседу. Я думаю, что через полгода нам имеет смысл встретиться и поговорить уже о каких-то пройденных этапах, результатах.
Да, конечно, я не против. Большое спасибо и всем радиослушателям всего доброго.
Всего доброго, вам хорошего настроения. Пока.